9. Когда он проснулся, на душе стало немного легче. Свободней, что ли? Пока он обедал и встречался с замечательными новыми друзьями, Тони и Глэдис, ему в комнату принесли две новые вещи. На столе стоял ноутбук, Mac, как у него, только старая модель. А на тумбочке в углу обнаружился небольшой телевизор. Сначала он подошел к компьютеру и включил его. От знакомого звона загрузившегося макинтоша Люка охватила острая тоска по дому. Вместо ввода пароля его попросили показать жетончик. Люк пару раз нажал клавишу «ввод», понимая, что это бесполезно.
«Суки!»
И тут, несмотря на ужас и абсурдность происходящего, у него вырвался смех. Короткий и громкий. Разве он не почувствовал свое превосходство, когда услышал про детей, выпрашивающих жетоны на бухло и сигареты? Почувствовал, конечно. Разве не подумал, я бы никогда не стал так унижаться? А то, разумеется, подумал. Размышляя о пьющих и курящих подростках, ну, не то чтобы он часто это делал, ему хватало и другой пищи для размышлений. Он представлял себе жалких готов, которые слушают «Пантера» и рисуют на джинсовках кривенькие перевернутые пентаграммы. Иными словами, дурачков, что добровольно заковали себя в цепи алкоголизма и наркомании, таким образом якобы выражая социальный протест. Ни бухать, ни бунтовать Люк не собирался. И что с того? Вот он сидит перед экраном ноутбука и отчаянно жмет «ввод», точь-в-точь как крыса в ящике Скиннера, жмущая на рычаг в надежде получить немного корма или крупицу кокаина. Он захлопнул ноутбук и взял пульт от телевизора. Он бы не удивился, если бы на синем экране снова загорелась просьба показать жетон или несколько жетонов. Но нет. Телеведущий Стив Харви расспрашивал Дэвида Хассельхоффа про то, что тот надеется успеть перед смертью. Зрители в студии весело хохотали над ответами известного актера. Люк нажал кнопку «Меню» на пульте и увидел знакомый список DirecTV, почти такой же, как дома. Именно почти, как в случае с комнатой и ноутбуком. На выбор предлагалось множество фильмов и спортивных передач, и никаких сетевых либо новостных каналов. Люк вырубил телек, положил пульт на место и огляделся по сторонам. Помимо двери, что вела в коридор, здесь было еще две. За одной оказалась гардеробная. Джинсы, футболки, хорошо хоть не как дома, и на том спасибо. Пара рубашек, две пары кед и одни тапочки. Ботинок не было. За второй дверью обнаружилась небольшая, идеально опрятная ванная. На раковине лежали пара зубных щеток, еще в упаковке, и новый тюбик пасты «Крест», в хорошо укомплектованной аптечке, ополаскиватель для рта, бутылочка детского тайленола с 4 таблетками внутри, дезодорант, роликовый репеллент «Дит», пластыри и еще несколько предметов разной степени полезности. Ни одного опаснее кусачек для ногтей. Люк захлопнул дверцу аптечки и посмотрел на себя в зеркало. Волосы взъерошены, под глазами темные круги, дрочильные круги, как выразился бы Рольф. Он показался себе одновременно и старше, и младше. Странно. На свербевшей красноватой мочке уха поблескивал металлический кружок. Какой-нибудь лаборант на уровне B или C или D сидит сейчас за компьютером и отслеживает каждое его движение. Вот прямо сейчас, в этот самый миг. Лукас Дэвид Эллис, собиравшийся поступить в Массачусетский технологический и университет Эмерсона одновременно, превратился в мигающую точку на экране компьютера. Он вернулся в свою комнату. «Просто в комнату», — сказал он себе. «Она ведь не его». огляделся и с ужасом осознал, что нет книг. Ни единой. И это было так же ужасно, как отсутствие компьютера, если не хуже. Люк подскочил к комоду и стал один за другим открывать ящики. Может, найдется хотя бы Библия или книга Мормона, как в гостиницах? Нет. Там были только аккуратно сложенные носки и трусы. Что же ему остается? Смотреть, как Стив Харви берет интервью у Дэвида Хассельхоффа? Или снова и снова пересматривать самые смешные домашние видео Америки? Нет, ни за что. Он вышел из комнаты, надеясь найти в коридоре Калишу или еще кого-нибудь из детей. И наткнулся на Морин Алворсон. Та еле-еле катила перед собой дандексовскую тележку с грудами чистого белья и полотенец. Вид у нее был изможденный.
«Здравствуйте, мисс Алворсон. Вам помочь?» «Какой ты добрый», — с улыбкой сказала она. «У нас 5 новеньких на подходе, 2 сегодня и 3 завтра. Надо подготовить для них комнаты. Они все вон там».
Она показала пальцем в противоположном от комнаты отдыха и площадки направлении. Люк стал медленно толкать вперед тележку, потому что экономка медленно шла.
«Вы случайно не знаете, как мне заработать жетончик, мисс Алворсон? Хочу включить свой компьютер». «А постели можешь заправить? Под моим чутким руководством».
«Ну, конечно. Дома я сам заправляю постель».
«И больничные уголки умеешь делать?»
«Ну, нет».
«Ладно, я тебе покажу. Заправишь 5 кроватей, дам 3 жетона. Больше нет, мне много не дают».
3 достаточно».
«Хорошо. Только перестань звать меня мисс Алворсон. Я для тебя Морин или просто Мо, как и для остальных детей».
«Договорились», — ответил Люк.
Они прошли мимо лифта в соседнее крыло. Стены там тоже были увешаны мотивационными постерами, и, как в гостинице, там тоже стояли машины для льда. Причем жетонов они вроде не требовали. Пройдя мимо такой машины, Морин вдруг взяла Люка за руку. Он остановился и вопросительно посмотрел на нее. Она заговорила тихо, почти шепотом.
«Смотрю, тебя чипировали, а жетонов не дали». «Ну, здесь можно говорить, только не громко. На ближней половине есть 6 мест, куда их вонючие микрофоны не достреливают. Слепые зоны, понимаешь? Я их знаю все наперечет. Одна здесь, сразу за машиной для льда».
«Окей».
«Кто тебя чипировал и ударил? Тони?»
У Люка защипало в глазах. Отвечать вслух было страшно, поэтому он просто кивнул.
«Да, с него станется», — сказала Морин. «Зик тоже злобный. И Глэдис, ты ее улыбочкам не верь. Вообще тут много таких, которых хлебом не корми, дай поиздеваться над детьми. Но эти 3 хуже всех».
«Тони влепил мне пощечину», — наконец выдавил Люк. «Было больно».
Морин взъерошила ему волосы, словно какому-нибудь малышу. Но Люк не стал возражать. Он сейчас очень нуждался в ласке и тепле. Как никогда.
«Делай, что он говорит», — сказала Морин. «Не перечь ему, слышишь? С некоторыми здешними сотрудниками, даже с мисс Сигсби, можно поспорить, хоть и бестолку. Но Тони и Зик — плохие пчелки. И Глэдис тоже. Они жалят».
Морин двинулась дальше по коридору, однако Люк поймал ее за рукав коричневой блузки и оттащил обратно в безопасную зону.
«По-моему, Ники ударил Тони», — зашептал он. «У него губа разбита и фингал под глазом».
Экономка улыбнулась, обнажив зубы, которые давно следовало показать стоматологу.
«Молодец, Ник. Тони поди тоже ему всыпал, но все равно. Молодец. Ну ладно, идем. С твоей помощью мы все комнаты в 2 счета подготовим».
В первой комнате, которую они посетили, на стенах висели постеры с Томми Пиклзом и Зуко, персонажами мультфильмов канала Nickelodeon, а на столе разместился целый взвод солдатиков серии G.I. Joe от Hasbro. Люк сходу узнал нескольких героев, он и сам не так давно увлекался их коллекционированием. На обоих был совсем детский рисунок. клоуны с воздушными шариками.
«Вот блин!» — воскликнул Люк. «Сюда совсем мелочь поселят!»
Морин бросила на него смешливый взгляд. «Мол, да ты и сам, Немофусаил!»
«Верно. Мальчика зовут Авери Диксон. У меня тут написано, что ему всего 10 лет. Ну, за работу. Ты все схватываешь на лету. Небось, с первого раза запомнишь, как делать больничные уголки».